вами программа «Час музыки». О тех, кто ее видит, и для тех, кто ее слушает. Давайте попробуем вместе открыть эти замки скрипичными ключами. К числу уникальных биографий, которые, не отличаясь авантюрным сюжетом, вполне похожи на фантастический роман, относится и жизнь гениального русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Александр Николаевич родился в 1872 году в Москве. Но, как и положено великому пианисту, объездил с концертами полмира. Написал много хорошей музыки, которую играют и слушают и теперь. Жизнь великого композитора была недолгой. Он прожил 43 года. Был дважды женат, много болел, мучился от сплетен и интриг завистников и недоброжелателей. Но все это происходило на дальнем плане. На первом были духовные поиски и неразрывно связанная с ним музыка. Собственно говоря, духовные поиски Александра Николаевича и велись через музыку. Он постиг ее духовную суть, ее магию в прямом смысле этого слова. У него было много идей, но почти все реализовались совсем не так, как ему представлялось. Вспомнит ли современная молодежь в громкой музыке современной дискотеки, что первым соединил музыку со светом именно этот человек? И произошло это в 1910 году. И что так активно разрекламированное шоу известного Жан-Мишель Жара явление вторичное, а первым был наш соотечественник Александр Николаевич Скрябин со своей поэмой «Огня для оркестра, фортепиано, хора, органа и световой клавиатуры». Конечно, в те далекие годы ни о какой подобной клавиатуре никто, кроме Скрябина, всерьез и не думал. Электрики дворянского собрания заявили, что кабель не выдержит напряжения, и премьера прошла без световой симфонии. Композитор ее так и не увидел, но не расстроился, поскольку был поглощен другими планами. Светомузыка занимала в них совсем небольшую часть. Он мечтал о грандиозном синтезе, в котором объединятся не только все существующие искусства, но и новые, фантастически еще не созданные. Это была бы симфония вкусов и запахов, прикосновений и взглядов. Музыка становилась бы светом, а танцы – воображаемыми звуками. Все это великолепие следовало исполнить всего один раз, уже не в Москве, а в Индии, в специально построенном храме с текучей архитектурой. Этот храм, по замыслу Скрябина, должен был вместить всех жителей Земли, причем не как зрителей, а как полноправных участников-исполнителей. Начало этой мистерии было бы концом физического мира. Все присутствующие, мечтал Скрябин, растворятся в художественном экстазе и станут единым гигантским сознанием, освобожденным из плена материи. В этом смысл всей человеческой истории и смысл существования самого Скрябина, создателя и организатора последнего свершения и времен. Композитор считал, что именно он стал наследником затерянных во мраке тысячелетий тайных знаний о звуковой магии. Легендарный Орфей и жрецы погибших цивилизаций умели когда-то силой музыкальных заклинаний повелевать природными стихиями, управлять пространством и временем. Это знание пришло к Скрябину, как он сам говорил, через музыку. Сочиняя, он почувствовал себя Богом, создающим новую вселенную. Может быть, это ощущали и другие композиторы, но только Александр Николаевич сумел посмотреть на себя со стороны и сознательно проанализировать собственный творческий процесс. Скрябин создает новую философскую картину мира и пытается реализовать свои знания на практике. С этого момента. Ему тогда было 33 года, он находит собственный композиторский стиль, и из-под его пера вырываются все новые и новые фантастические звуковые пейзажи. Когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства. Чудилось, что не человек это, а лесной дух. Таким увидел Скрябина поэт Бальмонт. Если даже сделать скидку на причуды поэтического воображения, то чем объяснить свидетельства людей, далеких от мистики? Скрябин считал, что все это несложно. Он говорил, это почти уже не музыка, не мелодия, а разговор. Это заклинание звуками. Это все нельзя так играть просто. Тут надо колдовать, играя. Он пояснял, что действует на звук своим астральным телом, когда он уже оторвался от рояля и летит в зал. Но никто, даже пианисты, которым Скрябин в Петербурге специально показал этот фокус, не смогли добиться подобного эффекта. Как же после этого было не поверить в его способность совершить художественное чудо? Тем более, что рассказывал он о своей мистерии, так же, как и играл отрывки из нее, как бы гипнотизируя собеседника, таинственно понизив голос. Когда он рисовал картины какого-то вселенского действа, в котором будет участвовать чуть ли не все человечество, я и все, кто его слушал, невольно подчинялись силе его фантастической веры. Его убежденность действовала гипнотически, так писал Бальмонт. И продолжает. Его психологическая убежденность совершала чудо. Как-то гипнотически действовала она на окружающих и покоряла их психику. Я знаю многих из этих вполне неверующих, которые мне говорили, что когда скончался Скрябин, то они поймали себя на странном чувстве разрушения каких-то надежд. Где-то в глубине души их гнездились зародыши веры в великую мистерию. Действительно, хотя сам композитор сказал как-то, что гений – это гипнотизер, главным средством убеждения была для него все-таки музыка. Она по Скрябину самая сильная, самая действенная магия, только магия утонченная, изысканная, которая ведет не к таким грубым результатам, как сон или гипноз, а к конструированию определенных утонченных состояний психики, которые могут быть самыми разнообразными. Музыкой можно вызвать и гипноз, и транс, и экстаз. Музыка есть звуковое заклинание. Я к жизни призываю вас, скрытые стремления. Вы утонувшие в темных глубинах духа творящего. Вы боязливые жизни зародыши. Вам дерзновение я приношу. Существа, живущие в астрале, по мнению Скрябина, также испытывают власть музыки, также послушны ее чарам и заклинаниям. Композитор не только выходит на связь с параллельными мирами, но и, как кажется, некоторым его друзьям даже умудряется там жить. Свои ощущения он передавал не только звуками, но еще своеобразной и оригинальной мимикой и жестами, которые большей частью были очень странны. Как-то несколько кошмарные, сонные по своим настроениям, галлюцинаторные. Во всех этих жестах была одно общее – масса эротизма. Все они были в сущности вариантами ласкательных жестов, словно он все время ласкал какую-то воображаемую субстанцию, и она жила под его ласками, изменяя обличие, как протей, пишет Бальмонт. В пьесе «Загадка» обитало живое существо – не то женщина, не то насекомое. Пятую сонату он видел как светящуюся сферу вне времени и пространства. Пьесу «Гирлянды» как какие-то хрустально-кристальные и в то же время радужные образования, которые росли, группировались, тонкие, эфемерные, хрупкие, стеклянные, рвались и бились, чтобы вновь расти и возникать, вспоминает Бальмонт. В шестой сонате он любил наигрывать вторую тему и мрачные тревожные набаты во время которых он сам делал какое-то испуганное лицо и даже жестами выражал некоторое содрогание, как бы в лицезрении неких кошмарных призраков. «Когда я засыпаю, — говорил композитор, — я ловлю свое сознание на созерцание множества призраков. Среди них есть очень страшные, фантастические, такие, которые я бы сам никогда не мог сочинить. И все это показывается на каком-то темно-рыжем фоне и меняется с изумительной быстротой. Притом я там познакомился с некоторыми из этих существ. Они попадались мне по несколько раз, всякий раз более или менее одинаковые». Звуковое марево его последних творений открывало все новые и новые тайны. «Вам не кажется, — спросил он как-то, — что музыка заколдовывает время, может его вовсе остановить?» Окончательно остановиться время должно было в «Мистерии», но уже делая первые эскизы к ней, композитор понял, как это возможно. С космической точки зрения человека на самом деле окружает некая аморфная масса или хаос. Все, что он видит в нем, его собственные мысли и желания, которые чаще всего враждебны ему самому. Ценность имеет только способность создавать нечто новое, то, чего еще нет в мире человеческих представлений. Мы по-настоящему живем только тогда, когда занимаемся творчеством. Все другие моменты – бессмысленное прозябание. Пространство и время – это одно и то же, только увиденное с разных точек зрения. И то, и другое – иллюзия. Ни один предмет физического мира по Скрябину не представляет опасности для духа и даже для тела, если только правильно его воспринять. Композитора часто видели работающим на солнцепеке или же просто гуляющим под июльским солнцем в черном костюме. Он не только любил работать на солнце, но мог, не моргая, смотреть на него, когда оно стояло в зените, а потом легко читал мелкий шрифт. В повседневной жизни Александр Николаевич не пытался никого удивить, но это получалось само собой. Так канадский пианист Лали Берта, узнав, что Скрябин дает концерты в Нью-Йорке, безуспешно пытался встретиться с ним. Опечаленный и уставший, он шел по улице и вдруг услышал возглас: «Что же вы не идете? Я жду вас». Перед ним был сам Скрябин, ни разу до того не видевший своего будущего ученика. В 18-летнем возрасте композитор, провожая домой свою соученицу Гнесину, точно описал черты своего будущего композиторского стиля, хотя еще 15 лет он будет работать, создавая свои произведения под поздних романтиков. В «Мистерии» требовалось вспомнить, пережить всю историю человечества, в том числе и ту, которая ныне прочно забыта. Скрябин рассказывает о событиях из жизни первой астральной расы, потом рожденных – лемурийцев и атлантов, но никто не догадался это записать. Он говорит и о будущем. «Будут большие испытания, — говорит он, — будут и страшные минуты, потому что нам придется пройти полную материализацию. Наступит эра, когда все духовные интересы угаснут, когда вся мистика улетучится, кроме как в небольшом очаге. Наступит время страшнейшей прозы, полного погружения в материальный план, полной утраты всякой духовности. Это будет век машин, электричество, которое заполнит все и вся. Это будет век меркантильных интересов, век машин, век технократии». Ясновидение в пространстве и времени Скрябин тоже пояснил очень, с его точки зрения, просто. «Мечта есть процесс, совершающийся в будущем времени. Неосуществившаяся мечта есть неузнанный издали предмет». Этим предметом для него оказалась «Мистерия», и не только она. 14 апреля 1912 года Скрябин зашел в особняк профессора Грушки на Арбате, чтобы снять квартиру на 3 года. Жить этому титану-эльфу оставалось ровно столько же. Знал ли он об этом? Хозяйка предложила заключить бессрочный договор, на что композитор ответил: «Через 3 года я здесь жить не буду. и уеду в Индию. Все эти годы он очень спешил, боясь не успеть завершить уже не мистерию, а предварительное действо. Ее безопасную модель. «Я теперь должен так много писать», — говорил он друзьям. «У меня такое чувство, что я не имею права отдохнуть. Кто-то стоит надо мною и твердит, что ты должен работать. Иначе я не успею. Так много, так страшно много надо сделать, а время очень быстро идет». Он торопился к вечности, и это казалось странным. Странным и даже смешным. Странным представлялось и другое. Необычайная брезгливость этого титана духа. Он панически боялся инфекций, даже письма брал только в перчатках. Знал ли тогда кто-нибудь, кроме Скрябина, диагноз его будущей смертельной болезни? А суть ее заключалась в том, что это было заражение крови от инфекции. Он хотел быть новым мессией, освобождающим дух от власти материи. Неслыханная дерзость. Но стоит вспомнить, что родился Скрябин в канун Рождества, 6 января, а умер на второй день Пасхи. Великий понедельник. Музыка предварительного действа утрачена, но, к счастью, не полностью. В числе последних записанных Скрябином 5 прелюдий, сочинения 74, 2 и 4 имеют несомненное сходство с услышанными им гармониями смерти. Прелюдию номер 2 сам Скрябин называл «астральной пустыней» и говорил, что в ней такое впечатление, точно она вечно звучит миллионы лет. Четвертая же изображала экстаз в мире белых лучей, то есть саму смерть. Композитор рискнул исполнить ее публично единственный раз в жизни на своем последнем концерте в Петрограде 2 апреля 1915 года. У многих слушателей возникло тогда жутковатое ощущение присутствия подкрадывающейся к Скрябину смерти. И действительно, вернувшись в Москву, через 12 дней после рокового концерта гениальный композитор умирает в возрасте 43 лет от странной и внешне незначительной причины. Сохранившиеся истории болезни изобилуют многочисленными нестыковками и противоречиями. Догадывался ли Скрябин об опасностях, подстерегавших его на жизненном пути? Ответ мы читаем в заключительных строках стихотворения Бальмонта «Великий обреченный». Для вас несколько строк, а потом будет музыка. Музыка неизвестного великого Александра Скрябина. Я сделал половину программы короткой для того, чтобы посвятить часть этой программы только его музыке, потому что я знаю, что немало найдется слушателей, которые могли бы сказать о том, что они знакомы с произведениями этого великого русского гения музыки. А сейчас несколько строк Бальмонта. Проснуться в небо, грезя на земле, рассыпав в вихре искр в пронзенной мгле, в горении жертвы был он не ослабен, и так он вился в пламенном жерле, что в смерть проснулся с блеском на челе. Безумный эльф, зазыв звенящий, Скрябин.